Слово пророческое, да, и как сегодня было такое время в молитве, что это слово, оно нас будет снаряжать определенным образом. Поэтому прими, это слово будет называться так, я его сначала назвал пустышка, но потом подумал, по-другому назовем, что мы ходим верой, а не видением. Мы ходим верой, а не видением. Вот запиши, мы ходим верой, а не видением. И давайте помолимся, помолимся. Отец, благодарим Тебя за Твое Слово. Пусть Твое Слово, как лекарство, лечит нас. Пусть Твое Слово, как свет, просвещает наш путь. Пусть Твое Слово, как хлеб, питает наш дух. Пусть Твое Слово, как молот, сокрушает всякие твердыни. Пусть Твое Слово, как меч, поражает врага. Пусть Твое Слово, как река, наполняет все вокруг и оживляет. Бог, мы просим Твоего Слова. Пусть Слово Твое сегодня будет живо и действенно. Мы хотим, Боже, слышать Тебя, учиться у Тебя и меняться в Твоем присутствии. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Вы знаете, вот давайте откроем место Писания, которое вообще вот послужило названием этой проповеди. 2 Коринфянам, 5 глава, 7 стих. Чтобы вы увидели, что мы с вами изучаем Слово, изучаем, постараемся вникнуть в это Слово. Это апостол Павел нам пишет это Слово. Послушайте, ибо мы ходим верою, а не видением. Это очень важная истина. Вот мы ходим верою, а не видением. Кто-нибудь здесь есть, ходящий верою, а не видением? Вот это тот образ жизни, который Господь хочет, чтобы мы вели. То есть, нам нужно научиться верой ходить. То есть нам нужно научиться веру практиковать в повседневной жизни. Нам нужно научиться жить верой. Этому Господь хочет нас научить. Мы ходим верою. Но там есть такая добавка. И она нам тоже немножко поможет. И на нее мы тоже сегодня постараемся так взглянуть. Но мы ходим верою. Но что мы подразумеваем под этим? Мы ходим верою. Да? Некоторые говорят, да, я хожу верую в церковь. Я хожу верую на праздники. Я верую ношу крестик у себя. Я верую совершил крещение когда-то в своей жизни водное. А что значит ходить верою? Что-то еще больше есть, что ли? А вот как мы понимаем слово «ходить верою»? Что значит «праведный верою жив будет»? Насколько это доступно для нас сегодня? Может быть, это только апостолы говорили в свое время, мы ходим верою. А кто я такой? Я грешный человек. Что я могу ходить верою? И вы знаете, многие люди, они думают, что это не для них слово. Что слово – это слишком высокий стандарт. Но вы знаете, действительно это высокий стандарт, но это для нас. И Бог дает нам благодать, чтобы нас сделать такими. Бог нас спасает, чтобы мы могли жить по вот этому высокому стандарту Слова Божьего. И Бог никогда свой стандарт не опустит ради нас. Понимаете? Не мы должны Слово Божье притянуть на свой уровень. Знаете, это есть такой соблазн, сегодня компромисс, когда люди подстраивают стандарты Слова Божьего под себя. Когда люди берут из Слова Божьего и вытаскивают то, что удобно им. Но это не есть жить верою. Это не есть жить по Слову. Нет, Господь хочет, чтобы мы поднялись на Его уровень. Господь хочет нас спасти. Господь хочет нас освободить от греха. Господь хочет нас вразумить и научить и поднять на высокий уровень хождение, чтобы мы ходили верой, так как апостолы ходили верой. Понимаете? Вот то, что сейчас говорит, мы ходим верою, кто говорил это? Это говорил апостол Павел. Когда мы говорим, мы ходим верою, это что значит, мы ходим так же, как апостол Павел? Вы знаете, апостол Петр, он в одном местописании сказал, во втором Петра, что мы имеем ту же самую веру, которую и вы получили. Вы слышите? У нас та же самая вера. Нету двух вер. Есть только одна вера Божья. Есть только одна вера, основанная на Слове Божьем. Поэтому, если ты ходишь верою, ты ходишь верою так же, как ходили апостолы. Так же, как ходил сам Господь наш Иисус Христос. Это та же самая вера. Это то же самое слово. Это те же самые высокие стандарты. И Бог хочет нас научить ходить верою. Бог хочет явить себя в нашей жизни. Но вы знаете, это не само собой разумеющееся. Вот так же, как вот дети, когда они рождаются, они не ходят. Кто из вас это понимает? И надо детей кормить, скажем так, ухаживать за ними и все делать необходимое, чтобы они выросли и чтобы они научились ходить. Вот духовно мы тоже учимся ходить. И первое время мы падаем. Библия говорит, 7 раз праведник упадет и подымет его Господь. Если он соделал грехи, простятся ему. То есть мы не сразу же ходим, вы знаете, в победе. Мы не сразу же ходим в силе. Мы не сразу же ходим в славе Господа. Наши первые шаги, они предполагают ошибки, они предполагают слабость, они предполагают колебания, они предполагают падение. Если мы будем честными, то у нас было много падений, правда? Много падений. Но вопрос не в том, что ты упал. Вопрос в том, что ты встал. Вопрос в том, что ты продолжаешь идти. Ты не свернул, ты не остановился. Вы знаете, очень важно нам идти за Господом твердо. Научиться ходить верой, а не видением. Почему он говорит о невидении? Потому что есть другой способ хождения. Послушайте, есть 2 способа хождения. Есть способ хождения верою, то есть через взаимоотношения с Богом, через послушание Его Слову, через доверие своей жизни Богу. Это есть хождение верой. На основании того, что Бог сказал. И есть другой способ хождения, которым ходят все остальные люди, ведь все люди ходят. Нету людей, которые не ходят. Каждый человек ходит. Вопрос только, как он ходит? Можно ходить верой, то есть ходить пред Богом, ходить по Слову Божьему, угождать Богу, и можно ходить видением. А что значит ходить видением? Вот мы сейчас с вами посмотрели ходить верою. Но я вам хочу сказать, видением для нас это более даже понятно. То есть, видением это значит в определенном смысле своим пониманием, своими ощущениями. Видение, зрение – это одно из 5 чувств, правильно? То есть, зрение – это чувство. Вот ты видишь и ты воспринимаешь что-то, и это влияет на тебя. То есть, когда мы говорим «ходить видением», это значит ходить чувствами. Это ходить тем, что ты видишь и понимаешь. Это ходить, полагаясь на свой разум. Ходить, полагаясь на свои ощущения. И послушайте, большинство людей именно так и живут. То, что они видят, то, что они чувствуют, то, что они считают правильным. Но понимаете, вот этот путь, я думаю, что нам понятен, правда? Но ходить верою, Это высший путь. Помните, есть такое место, что есть пути человеческие, но пути Божьи несравненно выше, как небо выше земли. Есть мысли человеческие, а есть мысли Божьи, которые несравненно выше. Так вот, когда мы говорим, мы ходим верою, а не видением, это значит, мы ходим, уповая на Бога, полагаясь и опираясь на Него, а не на себя. И вот таким образом жить, этому нужно научиться. И это то, чему Дух Святой учит нас. И это то, благодаря чему мы читаем Слово Божье, и Господь ведет нас через это Слово и показывает нам нашу жизнь. Вот апостол Павел говорит, мы ходим верою, а не видением. Вот что на тебя сейчас больше влияет? Слово Божье. Библия говорит, вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Отношения с Богом, Христос в твоей жизни, присутствие Духа Святого, или на тебя влияет сейчас больше то, что ты чувствуешь, то, что ты ощущаешь, та обстановка, которая вокруг тебя, те обстоятельства, которые вокруг тебя, та ситуация, которая вокруг в мире, что на тебя больше сейчас влияет? Что определяет твои решения? Что определяет твой выбор? Вот жизнь верующего человека, вы знаете, не означает, что у него нету чувств. Не означает, что он отрицает чувства. Когда здесь говорится, мы ходим верою, а не видением, это не значит, что мы ходим как слепцы. То есть, типа мы ходим, как, знаете, вот такие, просто закрыли глаза и типа ходим на ощупь. Мы ходим верою, ну то есть мы как бы отрешились от всего, и мы не полагаемся ни на чувства, мы не хотим ничего этого видеть, ничего не хотим знать. Не об этом идет речь. Верующий человек имеет чувства, правда? У кого есть чувства, хорошие или плохие сейчас? Есть. У кого-то хорошие, у кого-то плохие. Какое-то ощущение в теле, хорошее или не очень хорошее, да? Обстоятельства, хорошие или довольно-таки стесненные, финансовое положение, друзья, отношения с супругами, с детьми, работа или ее отсутствие. Все это, конечно же, влияет на нас так же, как и на всех людей. Но послушайте, не это определяет нашу жизнь, не это определяет наш выбор. Господом нашей жизни является не мы сами, не обстоятельства, а Бог. И если Он Господь, то за Ним последнее слово. То есть, что нам нужно делать? Вот как нам нужно научиться ходить верою, а не видением? То есть, не надо игнорировать и отрицать свои чувства. Это не тот путь. Но приходи со своими чувствами и ощущениями к Богу. И скажи, Господь, вот это я сейчас ощущаю, вот это я сейчас переживаю, вот это я сейчас вижу, что ты думаешь об этом. Вы слышите? И вот таким образом Бог хочет сказать, например, то, что ты видишь сейчас, это я тебе показываю, и ты должен с этим посчитаться. Потому что моя рука в этих обстоятельствах. Или же Бог может сказать, игнорируй это временно, это пройдет. То, что я тебе говорю, это прибудет. Понимаете? То есть нету такого стандартного ситуации. Мы не можем сказать, о, мы не будем замечать все, что происходит. А вдруг через то, что происходит, Бог действует. Нам нужно научиться различать Бога. Помните, есть такое место, у совершенных чувство навыком приучено к развлечению добра и зла. Евреям 6, 5 глава, по-моему, там последний стих. То есть у совершенных чувство, которое у нас, навыком приучено к развлечению. Бог хочет научить нас различать, а это только возможно через отношения с Ним. Что от Него, а что не от Него. Что к добру, а что ко злу. Что есть истина, а что есть ложь. Но это возможно только у совершенных, только у тех, кто развили свои отношения с Богом. Те, кто научились слушать Господа. Те, кто поняли Его волю. Давайте посмотрим еще одно место. Это каким-то образом говорит ваше сердце? Давайте посмотрим Евреям 11 главу. Евреям 11 глава, 1 стих. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вера есть осуществление надежды и уверенность в невидимом. То есть вера, она простирается дальше, чем то, что мы видим. Вера помогает тебе увидеть за видимым. То есть ты понимаешь, что видимое – это не окончательное, это не последнее. Это может быть еще даже не истинное. Вера помогает тебе духовно видеть, помогает тебе видеть невидимое. Уверенность в невидимом. Вот это очень сейчас важное слово. Вы знаете, почему апостол Павел, он молится за церковь в Ефесянах, и он говорит, чтобы Бог дал вам духом премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего. Послушайте, просветил очи сердца. Помните, Иисус часто говорил, кто имеет уши, слышит, да слышит. Так же самое, как у нас есть духовные уши. Вот человек вроде имеет уши, а не слышит. Человек может иметь глаза и не видит. И он говорит, Дух Святой, Он открывает уши, чтобы мы слышали Слово Божье. Вы знаете, есть много людей, которые сегодня читают Библию, и они ничего не слышат от Бога, и они не понимают Слово Божье. Есть люди, которые ходят в церковь, и они ничего не понимают то, что говорит пастор. Потому что то, что говорит пастор, он говорит в духе. И это надо принимать духом. Поэтому, чтобы понять, об этом нужно молиться и говорить, Бог, открой мне, вразуми меня, проговори мне. Я хочу слышать Тебя, что Ты хочешь через это слово сказать мне. Если мы открыты сердцем, Он будет говорить. И также духовные глаза. Он может Тебя показать в своем свете. Я часто помню, как я молился, и я говорил, Господь, вот я вижу все вокруг меня, я вижу свои обстоятельства, я вижу свои отношения, я вижу, что, какие трудности передо мной стоят, какие вызовы. И я говорил так, покажи мне меня в твоем свете, как ты все это видишь. Что есть твой взгляд, что есть твое мнение обо всем этом. Вот это мое мнение, но оно далеко не... можно сказать, очень ограниченное. Я многое, может, не замечаю, и не понимаю, и не вижу. Но Ты, Бог, видишь. И я хочу иметь Твой взгляд. Я хочу Твой свет. Просвети. Освети своим светом вот мою жизнь. Я хочу увидеть, как Ты видишь меня. Где я нахожусь в Твоей воле. Где я нахожусь. Освети меня. И вот если мы, вот апостол Павел об этом молился, о церкви, чтобы она понимала духовно. Вот знаете, чтобы наша вера, мы научились ходить верою, а не видением, чтобы мы видели невидимое, уверенность имели в невидимом. Вы знаете, почему нам очень важно иметь уверенность в невидимом? Вера дает нам силу, послушайте. Чтобы ходить верою, нам нужна сила. Потому что, когда ты ходишь верою, а не видением, я тебе хочу сказать, ты идешь против течения. Знаете, легко плыть по течению, но сложнее против течения. Знаете, легко делать то, что все делают. То, что подталкивают тебе чувства. То, что подталкивает тебя ощущения. Но Вера – это не есть хождение чувствами. Твои чувства могут обманывать. Окружающая обстановка может обманывать. И часто так и происходит. Разве сегодня мир говорит «верьте Богу»? Разве сегодня мир говорит «воскрес Иисус»? Разве сегодня мир говорит «зло будет наказано»? Разве мир сегодня говорит «праведность, она будет возвышена»? Разве сегодня мир говорит «царство Божье сокрушит все другие царства»? Нет, конечно. Знаете, в чем находится мир сегодня? Если мы это видим, может быть, ты не видишь это. Я допускаю, что есть люди, которые это не видят и не понимают. Библия говорит, мир лежит во зле. Послушайте, мир лежит во зле. Поэтому написано, не любите мира, не того, что в мире. То, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от отца, но от мира всего. Кто любит мир, в том нет любви отчей. И мир проходит, и похоть его, но исполняющий волю Божию пребывает вовек. Когда говорится о мире, послушайте, здесь ошибка есть, когда люди не понимают, что имеется в виду. Нужно ли любить то, что Бог сотворил? Естественно. Хочу спросить, нужно ли любить этот мир, сотворенный Богом? Естественно. Более вам даже скажу, Бог поставил нас в этом мире, чтобы мы управляли этим миром. Когда Он сотворил человека, Он сказал, владычествуйте, наполняйте землю, обладайте ею. Поэтому иногда кажется противоречие. Как так? С одной стороны, Бог, Он сказал, я хочу, чтобы вы были в мире, но не от мира. Понимаете? И вот здесь, о чем ты говоришь, не пойму. То есть, не любите мира, и с другой стороны, любите мир. Какой мир не любить, а какой мир любить? Мир Божий любить, а мир безбожный не любить. Вот и ответ. Услышь, мир Божий люби. Мир безбожный, вот эту безбожную систему не люби. Не люби, потому что это пройдет, это обман, это лукавый век сей. И он, я вам скажу так, он обречен. Знаете, кем он обречен? Богом. Суд Божий свершится над этим веком. Суд Божий свершится над этим миром. Суд Божий свершится над беззаконием. Но сегодня, это чтобы вот это видеть, это надо иметь Слово Божье в своем сердце, правда? Это надо иметь вот Божье видение, скажем так, Божье понимание иметь. И тогда действительно мы отделяемся от этого мира. Знаете, вот давайте сейчас почитаем одно местописание, это Откровение, книга Откровения, 18 глава. Если тебе что-то непонятно, всегда спрашивай, всегда проси у Господа, чтобы Он, у меня можешь спрашивать тоже. То есть не оставайся в таком положении, когда ты ничего не понимаешь. Бог дал нам ответственность вникать в Писание. Он говорит, вникай в себя и в учение. Занимайся этим постоянно. Нам нужно вникать в Слово Божие. И послушайте, вот Откровение, 18 глава. С первого стиха прочитаем. «После этого я увидел иного ангела, сходящего с неба, имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно, громким голосом говоря, «Пал Вавилон». Великая блудница, сделался жилищем бесов, пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы. И цари любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее». И услышал я иной голос с неба говорящий, выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее. Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог вспомянул неправды ее. Итак, здесь говорится о суде над Вавилоном. Вот когда говорится о Вавилоне, что подразумевается под этим именем? Во-первых, конечно, есть исторический Вавилон, то есть историческая Вавилонская империя. Если вы помните, то, вот, например, Навуходоносор, это был тот царь Вавилонской империи, который пришел в Иерусалим и разрушил храм, и сжег дома, разрушил стену Иерусалимскую, пленил плен, он не за один раз, а три раза выводил, и вывел Израиль, то есть покорил все народы, и было большое разрушение. Многие пророки об этом говорят. То есть это исторический Вавилон. Это произошло 586 год до нашей эры. 586 год. То есть примерно 6 век до рождения Христа. Это вот исторический Вавилон. И вы знаете, через пророка Иеремию было сказано, что Вавилон, ты станешь пустынью. Несмотря на то, что у них были, знаете, вот такие висячие сады Семирамиды, и это было одно из чудес света, и то богатство, которое было в Вавилоне, оно было таким впечатлительным. Они действительно, вот как Исаия говорит, ты сидишь и говоришь, я царица. И тут Вавилон то же самое говорит, я царица, не буду иметь никакой нужды, не буду ничем взято, да, то есть, но Господь говорил через пророка, твое царство закончится, тебя просто отдадут птицам на растерзание, ты будешь сокрушена, твои стены будут разрушены, ты падешь. И вы знаете, вот это образ вот этого исторического Вавилона, который сначала был инструментом для наказания Израиля, народа Божьего и других народов, но потом сам же Бог судил Вавилон и наказал Вавилон и разрушил Вавилон. Во времена апостола Иоанна о чем идет речь? Вавилон уже разрушен. О каком он упоминает в Вавилоне? Во времена апостола Иоанна говорилось в скрытой форме о Риме. То есть Римская империя с их царями, Цезарями, Августами. Вы знаете, она тоже достигла великого величия. Она была богата, она была влиятельна. И мы до сих пор пользуемся римским правом. То есть римское право, оно до сих пор используется, оно до сих пор изучается. То есть они достигли такого, знаете, величия. Но Римская империя, как Вавилон, безбожный, которая была основана на идолопоклонстве, вы знаете, которая начала возвеличивать Цезарей, императоров, и поклоняться императорам, статуи делать. Если вы изучаете историю или археологию, можете посмотреть про Римскую империю. У них были боги, какие хотите, и храмы, какие только можно придумать. Они завоевывали земли, и чтобы боги этих земель были благосклонны, они их адаптировали. То есть они эти храмы устанавливали у себя в Римской империи и таким образом поклонялись множеству богов. Но есть только один истинный Бог. И он судил Римскую империю. И она рухнула. Но вы знаете, это также говорится и о последней империи. Это также говорится и о последнем времени, о той мирской системе, которая возвеличится. Вот посмотрите внимательно, как описана она с 6 стиха. «Воздайте ей так, с 7 стиха. Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горести. Ибо она говорит в сердце своем, сижу царицею, я не вдова и не увижу горести, зато в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее». Там написано дальше, насколько она там была богата, насколько там было все вот это изобилие. Вы знаете, мир ничем не изменился. Сегодня есть очень много мирского богатства, мирской славы, мирского влияния, который тот же самый, вот как здесь Вавилон говорит, я буду царствовать, и ни в чем не будет проблем. Знаете, вот смотрите, это очень интересно, да? Смотрите, сижу царицу, я не вдова и не увижу горести. Вы знаете, о чем сегодня мир пророчествует? Мы будем царствовать, мы будем сверхлюдьми, мы не увидим горести. Серьезно, об этом пророчествовал коммунизм. Кто из вас застал? Какие там пророчествовали, при каких там этих съездах будет уже каждый человек свою квартиру иметь? Ну, квартира — это было круто. В то времена мы мечтали, что у каждого будет квартира или в лучшем случае дом, машина. О «Жигулях» можно было мечтать, но «Волга» — это еще круче. Дача у каждого будет, будем отдыхать и так далее. Пролетарии всех стран, объединяйтесь, мы будем на самом деле, будем жить хорошо и не будем тужить, и все у нас будет равным, и все у нас будут счастливы. Но мы знаем, что вот эта коммунистическая империя, она рухнула. Знаете, кто ее разрушил? Бог разрушил. Сегодня люди говорят, там, Горбачев не то сделал, там еще кто-то там, американцы там внедрились и так далее, да. Но я вам хочу сказать, это Бог, который просто взял и сказал, конец. Вот 70 лет закончилось. Закончилось. Вот Бог, знаете, Он над всем. И вот эта система мира, она рухнет. Почему там сказано? Выходите, выходите от нее. То есть не прилепляйтесь к этому миру. Не уподобляйтесь этому миру. Не подражайте этому миру. Мы не призваны, когда говорится «уходите», поймите правильно, уйти в монастырь – это не то, к чему мы призваны. Нет, не об этом речь идет. Нет, будьте в мире, даже наоборот, идите в мир, но не от мира. Не уподобляйтесь беззаконию, не уподобляйтесь греху. К чему мы сейчас это говорим? Мы сказали, наша тема называется «Мы ходим верою, а не видением». Вот в таком мире, в безбожном, в мире идолопоклонства, в мире обмана, в мире преступности, в мире коррупции, в мире беззакония. Вы видите, в каком мире мы должны ходить? Бог же не сказал? Мы ходим верою в церкви. Конечно. Вот здесь я верую и хожу. И круто, я не только верую здесь хожу, я здесь верую и пою. И верую руки поднимаю, и верую молюсь. Дорогие, это не об этом идет речь. Ходить верою – это вот там, посреди беззаконий, посреди соблазнов, посреди давления, посреди насмешек, посреди злобы, посреди ненависти. Вот там верой ходить. Вы понимаете, о чем мы призваны? И почему мы говорим, нам нужна сила? Потому что если мы научились жить только чувствами, если мы, знаете, не можем сказать твердо, наш дух слабый, не можем сказать свою твердую позицию, нас просто, вот знаете, вот этот поток беззакония, вот это болото, оно просто засосет, оно просто сметет. Вы знаете, какое влияние у мира есть? Кто из вас понимает, что мир... Он имеет реальное влияние. Если бы он не имел никакого влияния, вы знаете, об этом там написано, мир вот напоил, вот эта блудница, она же не просто так названа блудница, она напоила своим вином блудодеяния, написано, все народы. А это интересный образ, знаете, почему интересно? Когда человек напоился, он пьяный, он как бы уже, ну знаете, в такой, он, да, на мозги у него уже трудно идет, да, то есть, он не понимает, что происходит. Он в таком полудреме, полусне, да? И вот это то, что происходит. То есть мир сегодня одурманивает, он напояет. И люди вообще не понимают, что происходит. Вроде все классно. И тем более он пророчествует. Сижу я царицей, не увижу горести. Все. С другой стороны, слухи постоянные о каких-то там войнах, но это так, непонятные там. Где-то голод еще какой-то есть, еще какие-то есть беззакония. Ну нет, не у нас, такого не может быть. У нас самое правильное правительство. И так далее, да? Но, понимаете, вот научиться ходить верою, а не видением посреди этого мира, для этого нам нужны отношения с Богом. Это большой вызов. Кто из вас это понимает? Потому что мир влияет. Вот очень хороший пример – это Даниил. Вот давайте посмотрим Даниила сейчас. И это, я верю, это наша судьба с вами. Это то, что Господь для нас определил. Даниила, 1 глава. Вот как раз это то, о чем мы говорили только что. Смотрите, с 1 стиха прочитаем. «В третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский». Вот этот Вавилон, вы видите? Вот он, исторический Вавилон. Вот этот Навуходоносор, о котором мы говорили. Куда он пришел? К Иерусалиму. И осадил его. Представляете, что Бог допустил? А почему он это допустил? За беззаконие народа своего, за Израиль, за отступничество от веры Израиля. Понимаете, что происходит, если мы отступаем от веры? Мир начинает подступать, мир начинает порабощать, мир берет в плен. Вы понимаете? Мы призваны царствовать, мы призваны владычествовать. Если хотите, мы призваны управлять миром, мы призваны побеждать мир. Но если мы не ходим с Богом, если мы не ходим в вере, мир приходит. И он приходит как царь, и он приходит как барон. Помните, Библия говорит, что вы соль земли. Но если соль потеряет силу, то чем сделаю еще соленую? Библия говорит, вон выбрасывают ее. На что? На попрание людям. Она ни к чему не годна. Вы понимаете, что происходит, если мы потеряем веру? А эта борьба идет за веру. Дьявол больше всего чего боится? Твоей веры. То есть он борется со Словом Божьим в тебе. Потому что если Слово Божье в тебе, ты победитель. Если Слово Божье в тебе, ты выше всех обстоятельств. Если ты имеешь веру, дьявол ничего не может сделать тебе. Почему? Потому что щит веры, что угашает все раскаленные стрелы лукавого. Понимаешь, если ты имеешь веру. Но если мы веру теряем, мы становимся бессильными. И вот смотрите, вот интересно. Пришел Навуходоносор, осадил Иерусалим. И это не случайно. Здесь второй стих, внимательно посчитайте. И предал Господь. Вот если бы Господь не предал, а что значит предал? Допустил, позволил этому произойти. Потому что это был суд уже Божий над Израилем. Если бы Господь не принял, никакой Навуходоносор, никто бы не мог подойти к Израилю. Вообще судьба Израиля была, я сделаю вас главой, а не хвостом. Вы будете во главе всех народов. Помните благословение? Но он сказал, что произойдет, если будете непослушны. Вы внимательно помните, там конец 28 главе. О проклятиях там была речь. То ты будешь хвостом, ты будешь пленником, ты будешь рабом, ты будешь попираем за то, что оставил Господа. И вот что происходит. Вот это воплощение. Израиль – это живой образ, это живой пример, это наглядный пример для нас. «И предал Господь в руку его Иоакима, царя Иудейского, и часть сосудов Дома Божия, и он отправил их в землю Синаар». Представляете, что происходит? Это тот же самый пример, что происходит с Адамом и Евой. Из-за греха Адам теряет рай. Из-за греха Израиль теряет обетованную землю. Теряет сокровища, которые Бог дал им. Теряет храм. Все теряет. Вот. И он отправил их в землю Синаар. В дом Бога своего. Посмотрите, какая насмешка. Вот идолопоклонник, который глумится над Израилем, который отступил от Бога. И Бог это допустил. И внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего, идола какого-то. И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом, понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленных, и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому. Послушайте, вот взяли молодых людей, вывели пленниками, рабами, привели в халдейский храм учиться, служить царю. Вот подумайте, сколько искушений для молодых людей, если они уходят от родительского дома, если они не научены. Как бы тебе теперь свобода? Тебя никто не видит, тебя никто не контролирует. Теперь будет на самом деле открыто, чему ты научился, какой ты на самом деле, какое воспитание ты получил, что ты понял, чем ты живешь, в чем твоя сущность. Вот. И подумайте, вот здесь вот эти молодые люди, и мы читаем о них, вот они в другой земле. «И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их 3 года, по истечении которых они должны были предстать пред царя. Между ними были из сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Азария. И переименовал их начальник евнухов Даниила Валтасаром, Ананию Сидрахом, Мисаила Мисахом и Азарию Авдинага». Вы послушайте, какое влияние мира. Мир, он тебе дает новое имя. Он тебе дает новую сущность. Он пытается тебя, ну, как скажем так, подмять под себя, перестроить, переорудить тебя. Даже новые имена дали. Оказывается, не только Бог дает новые имена, и дьявол дает имена. Бог тебе дает имя, которое тебя возвеличивает, возвышает, открывает судьбу твою от Бога. И у дьявола есть желание, как тебя наименовать, и как тебя опустить, и кем из тебя сделать. Но, несмотря на все эти попытки подавить, послушайте, почему есть эта книга Даниила у нас, почему мы об этом вообще читаем, несмотря на все попытки мира подавить этих отроков, ничего не получилось. А почему? Потому что в их сердцах была вера в живого Бога. Потому что они ходили верой, а не видением. И что видимое им предлагало? Послушайте, что видимое предлагало? Вкушать с царского стола. Ты представляешь, какие льготы, какие привилегии? Ты же и так раб. А тебя возвышают до кабинета министров. И тебе зарплату назначают кабинеты министров. О, круто! Только одно условие. Живи по нашим законам. Кушай с нашего стола. Вот что мы тебе предложим, то и кушай. Понимаете, какое искушение? А там же все идолопоклонское. А там же на беззаконие. И будешь ты есть с этой кухни. Будешь ты есть с этого, чтобы иметь хорошее положение, чтобы иметь хорошее влияние, чтобы иметь перспективу. А ты же и так вроде уже раб. Но послушайте, как поступили Даниил, Мисаил, Авдинага, кто их там, как их имена? Даниил, Анания, Мисаил и Азария. Даниил положил в сердце своем не оскверняться явствами со стола царского и вином, какое пьет царь. И потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов. Знаете, почему Бог пошел навстречу? Почему Бог даровал милость? Да потому что Даниил в плену положил в сердце не оскверняться. Если ты на своей работе положишь в сердце своем не оскверняться от беззаконий, не участвовать в преступных делах, не обманывать,
если ты положишь в сердце своем быть верным Богу, если положишь в сердце своем быть послушным Богу, послушай, Бог придет помочь тебе. Бог даст расположение начальства. Бог вступится за тебя. Бог будет тебя возвышать. Бог тебя продвинет, если ты положишь в сердце своем. Понимаете, как важно сделать правильный выбор, сделать правильное решение. Никто не смотрит, никто не видит. Но перед Богом ты ходишь. И послушайте, Бог, Он благословляет людей верных. Прочитаем чуть дальше, да. «И начальник евнухов сказал Даниилу, боюсь я господина моего царя, который сам назначил вам пищу и питье, если он увидит лица ваши худощавее, нежели у отроков». Смотрите, естественные все обстоятельства говорят о чем? Если ты не будешь есть, тебе будет хуже. То есть, когда тебе вот приходят такие мысли, у тебя будут приходить, если ты не участвовать будешь в этом обмане, да ты потеряешь место, да тебе будет хуже, да тебя вытянут отсюда, да у тебя не будет работы, да тебе ничего не светит. Понимаете? Естественно, обстоятельства говорят о чем? Если ты не будешь есть с царского стола мясо, жир, сало, копченую, ладно, не будем все вот эти деликатесы перечислять, какие у них там были деликатесы, да? Можете сами почитать, но там всякие были деликатесы с царского стола, что только там не были. Соловьиные язычки и так далее. Серьезно, я как-то читал про блюда, которые были на царских столах в Риме. Там просто можно было удивиться. Они уже не знали, что придумать, какую рыбу, какую, что им перекусить, что вкусить. Поэтому ели все, что можно было только придумать. Да. Но смотрите, начальник боится, он говорит, как поступить. И сказал Даниил Амилсару, которого начальник евнухов представил Даниилу Анане Мисаилу Азари, сделай опыт над рабами твоими в течение 10 дней. Пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья. Овощи только. Обычно это называется диета. Из диеты обычно такое, что делают? Худеют. Он говорит, сделай опыт. Но Даниил как ходил? Послушайте. Верою, а не видением. Послушанием Богу, а не то, что он ощущал или ему разум говорил. Он говорит, сделай опыт. И потом пусть явятся перед тобой лица наши и лица тех отроков, которые питаются царскую пищу. То есть, естественно, что должно произойти? Они должны быть вот такими, а те кушают-то хорошо. Он послушался их в этом и испытал их 10 дней. По истечении же 10 дней лица их оказались красивее, и телом они были, послушайте, вот это было что-то с чем-то, телом они были полнее. Когда надо, Бог может и прибавить, или убавить. Понимаете, Бог, Он знает, как вообще все это отрегулировать. В данном случае надо было прибавить. И Он прибавил. И телом они были полнее всех тех отроков, которые питались царскими явствами. Тогда Амилсар брал их кушанье и вино для питья и давал им овощи. И посмотрите, какая награда от Бога за веру. Когда ты ходишь верой, Бог тебя вознаградит. И даровал Бог четырем этим отрокам знание и разумение всякой книги и мудрость. А Даниилу еще даровал разуметь всякие видения и сны. По окончании тех дней, когда царь приказал представить их начальникам евнухов, представил их Навуходоносору. Начальник евнухов представил их Навуходоносору, и царь говорил с ними, и из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анане, Мисаилу и Азарии, и стали они служить пред царем. И во всяком деле мудрого уразумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их в 10 раз выше всех тайноведцев и волхвов, какие были во всем царстве его. Вот рука Божья. И я верю. Для чего это нам написано? Это нам написано, чтобы мы научились ходить верою, а не видением.
ходить верою в этом мире беззакония и идолопоклонства. Научились ходить. Но, чтобы вера была, отношения надо поддерживать. Что надо делать? Пребывать в Слове Божьем. Духовно питаться. Упражнения духовные делать. Если ты духовно себя не будешь укреплять, если бы Даниил, а дальше мы видим, как он трижды молился каждый день, если бы он не молился, если бы он в Слове не пребывал, он бы не мог бы противостать искушениям. Помните? Дух бодр, плоть немощна. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. То есть, если мы будем духовно бодрствовать и укрепляться, то мы сможем ходить верою, и мы сможем исполнить волю Божью, и мы сможем влиять на этот мир. Не мир будет влиять на нас, а мы будем влиять на этот мир. И мы будем видеть славу Божью и силу Божью. И даже если над миром взойдет тьма, над тобою воссияет Господь. Аминь. Вот здесь мы остановимся. Давайте мы будем сейчас молиться, чтобы Бог помог нам. Это, я думаю, очень практичное слово. Я думаю, оно очень актуальное слово. Оно реальное. Это то, в чем мы живем. И нам нужно с вами, каждому нужно научиться. Проси у Господа, чтобы Он помог тебе ходить верою, а не тем, что ты чувствуешь, не тем, что ты ощущаешь, не те обстоятельства, которые говорят, какая твоя судьба, какое твое будущее и к чему ты годен. Слушай Бога, слушай Его пророков, слушай Его волю в твою жизнь, и ты увидишь славу Его. Давайте вот встанем сейчас. Аллилуйя! Мы благодарим Тебя, наш Господь. Мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое укрепляет наш дух. И мы благодарим, что Ты учишь нас жить верою. Что Ты учишь нас ходить верою, а не видением, не чувствами, не ощущениями. Помоги нам, Господь, быть в этом мире, но быть не от мира. Помоги нам ходить выше обстоятельств, выше ситуаций. Помоги нам побеждать, Господь, искушения и соблазны. Помоги нам побеждать влияние большинства. Помоги нам быть личностями, которые зависят от Тебя, уповают на Тебя во всякой ситуации и которые живут Словом Твоим. Боже, утверди наш дух. Дай нам силу быть этой солью земли. Дай нам эту силу влиять, Господь. Боже, я прошу Тебя, так же, как Ты помог Даниилу, Анании, Мисаилу, Боже, помоги нам во имя Иисуса Христа те явства с царского стола, которые сегодня предлагает мир, не вкушать. Помоги нам питаться со Твоего стола. Помоги нам питаться Твоею пищей. И я верю, Господь, что успех наш будет очевиден для всех. И слава Твоя взойдет над церковью. Благослови каждого здесь, Господь. Укрепи каждого брата и сестру. Благодарим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.